Нас ожидает особенный праздник, особенный тем, что он отличается от всех остальных праздничных дней в еврейском году. Называется Лаг ба-Оймер, 33-й день Омера. Есть разные традиции, которые связаны очень с Каббалой, так как это праздник открытия света Каббалы в день смерти Рабшин бар Йохай. Это была записана вся книга Зоар, которую записал Рав Аба, его ученик. Рабшин бар Йохай сам ничего не писал, но его ученик Рав Аба записал книгу Зоар именно в этот день. И этот свет символизируется этими кострами, огнями, которые делают. И мы хотим постараться понять немножко, кто такой Рабшин бар Йохай. Мы, в общем-то, не способны и не достойны говорить о Рабшин бар Йохай. И, в общем-то, мы даже не достойны говорить, что мы не достойны говорить о Рабшин бар Йохай. Но хотим, нам надо учиться. Нам надо хоть знать хоть что-то. Лучшее место учить что-то о Рабшин бар Йохай – это из Гемары, из Талмуда. В Месехте Шаббат, конечно же, на 33-м листе, на Ламед Гимел, говорится известнейшая история о том, как Рабшин бар Йохай попадает в пещеру со своим сыном. Говорится там, так, во времена римской оккупации Раб Шимон бар Йохай, Раб Иуда и Раб Йоси, они встретились, и между ними тоже с ними сидел Раб Иуда бен Гейрим. Некоторые считают, что это был Раб Иуда бен Гейрим, другие считают, что это просто был Иуда бен Гейрим. Будем, что это важно потом. И Раб Иуда начал говорить следующее. Он сказал, что насколько хороши поступки вот этого народа, имеется в виду римлян, они сделали для нас шваким, рынки, рыночные площади. Они сделали для нас гшарим, мосты. Они сделали для нас мехацот, миквы, можно сказать, да, бассейны. И это настолько улучшает на уровень жизни, да, здесь. Раб Йоси, который присутствовал там, это все трое из них, это ученики Раби Акивы. Да. Мы знаем, что все 24 тысячи учеников Раби Акивы умирают. И сказано в Геморе, что мир был шоме, был пустына, была темнота, пока у Раби Акивы не появляются 5 учеников. Это Раби Шимон бар Йохай, Раби Мейр, Раби Иуда, Раби Йоси, Раби Лазар. И вот эти 3 из них, здесь у них есть диалог. Раби Иуда говорит, что он хвалит Рим. Раби Йоси, что так, он молчит. Раби Шимон бар Йохай, он не молчит. Если кто-то немножко знает Раби Шимон бар Йохай, он обычно не молчит. Он не терпит, когда что-то происходит не так, как он считает правильным. Не на общем рюхай. Он сказал так. Кол маши тикну, латикну, эла лицо их атум. Все, что они сделали только для себя. Они сделали рыночные площади, чтобы там посадить занот. Как это перевести? Да. Женщин не хорошего поведения. Да, для какого-то разврата. Сказано, что так это делалось, что в магазинах и так далее, так это было принято, это уже было для их налогов. Мехацот, эти бассейны, чтобы для себя, чтобы им было хорошо, чтобы было приятно, чтобы там наслаждаться. Кшарим, мосты, для того, чтобы брать плату за проезд на ними. Иуда бен Гейрим, который это услышал, как-то, мы впрочем, стараются это объяснить, как-то он рассказал своим знакомым, своей семье. Короче говоря, из-за него это доходит до римских властей, которым это не нравится. Им да понравилось, что сказал Рабби Иуда Бар-Илой, и они его дают ему особую должность, что он становится как бы первым репрезентировать еврейский народ. Рабби Йоси промолчал, он идет в Галут, его выкидывают в диаспору, изгоняют. Рабби Шимон Бар-Йохай, который так отзывался о них, он приговаривает их к смерти. Ярок. Рабби Шимон Бар-Йохай убегает со своим сыном. И где нужно прятаться? Они прятаются в Бет-Мидраш, в синагоге. Это хорошее место спрятаться. Можно учиться там. Каждый день его жена приносит им еды. И так они там сидят и учатся. Через некоторое время все еще Гизейра становится более сильно, его начинают искать более интенсивно. И он говорит своему сыну, что смотри, женщины, не всегда на них можно положиться. Это значит, что если нашу маму начнут пытать, она, может быть, выдаст. Поэтому надо прятаться более в другом месте, чтобы никто о нас не мог узнать. Окей? И они убегают и прячутся в пещере. Как же теперь никто не приносит еды? Чем они будут пытаться? Страх ишница, происходит чудо. Там появляется дерево Харувим.
Стручковое дерево.
Да, стручковое. Стручковое дерево. Харувим. И кроме этого, также есть маленький ручеек с водой. Все, что надо. Что еще нужно человеку? Есть стручки, да? Есть вода. После этого мы пройдем еще раз через весь этот, всю эту историю и будем задавать много вопросов и, надеюсь, ответов тоже. После этого они находятся там долгое время. Что они там делают? То же самое, что они делают в Бейт-Мидраше. Они снимают себе одежду, закапываются в песок и учатся день и ночь. Сказано, что Леонови к ним приходит с ними, пророк Ляу с ним учится. Итак, почему они это делают? Потому что, чтобы их одежда не разносилась, там не было возможности купить новую. И когда они молятся, они одевают одежду, молятся, также для шаббат, у них есть эта одежда в течение всех этих лет. Но остальное время они закапываются в песок и учат Тору день и ночь. Окей, давайте остановимся здесь немножко, постараемся понять.
Спроси. Я знаю, что они, скажем, они по шею,
да.
вот так примерно, но руки у них должны быть
чтобы разговаривать руками. Да.
Да.
Да. Значит, тут нужно задать нам несколько вопросов. Да? В чем был спор между Рабби Иуда и Рабби Шимон? Рабби Иуда начинает хвалить. И вообще, он говорит, ни в коем случае.
Да.
Это нельзя хвалить римскую нацию, это все они сделали из эгоистичных мотиваций. И очень интересно, что вот этот диалог между Рабби Иудой и Рабби Шимоном, он очень напоминает то, что написано в Талмуде в Авода Зара. В самом начале Авода Зара написано, что мы учили недавно, что в конце времен сказано, что Ашем будет раздавать награду за все заповеди, которые в этом мире были выполнены. Приходят народы римские, греческие, Греция, Вавилония и так далее, и говорят, что нам тоже нужна награда. Ашем говорит им, что за что награда? Мы построили рынки, мы построили мосты, самолеты, шоссе и так далее, чтобы евреи могли передвигаться, чтобы они могли добираться до Ешив, друг друга навещать и так далее. Все, что мы сделали, да, это было для евреев. На что, говорит, отвечает им Творец, «Шойтим шибойлем», «Вы сумасшедшие», да? Что вы говорите? «Вы все, что вы сделали для себя». И тут он повторяет, да, то, что сказано у нас от Рабби Шимона, что это сделали только для себя, чтобы брать налоги, чтобы наслаждаться и так далее. Да. И он дает им шанс, чтобы они построили суку, и так далее, по-моему, сказано. Получается же, Рабби Шимон, он говорит так, как говорит, будет сказано от Творца самого. Близко Раф, мы уже это упоминали для нас, задает очень хороший вопрос. Почему Ашем, да, мы говорим сейчас о репрезентанты каждого народа, они говорят с Творцом. А у них есть наглость говорить, что утверждать, что все это было сделано для еврейского народа. Как же так? Мы говорим, что это не какая-то тут уже не это не, не ООН, да, не объединение, как это? Организация Объединенных Наций. Там они могут говорить, что ну как бы всякую ложь. Но тут мы говорим уже, мы говорим с Творцом, да, что, что мы сделали все для евреев. Что за какая чушь? И тоже Ашем не говорит, что вы врете. Шакраним атем. Шойтим атем. Вы сумасшедшие. Почему сумасшедшие? Не сумасшедшие, они врут. Ложь. Это без коров. Что нет. Конечно, они говорят правду. Они в тот момент видят, что все в этом мире, в конечном итоге, почему была построена железная дорога из России до Китая, чтобы Ешиват Мир спаслась. Это, тогда им уже это понятно. И все эти самолеты, и так далее. Да, это уже понятно, что это было действительно еврейского народа. Да, почему в Китае они работают день и ночь, чтобы у нас были какие-то дешевые вещи. Да. Это понятно. И они действительно говорят то, что есть. А Ашем им не говорит, что вы врете, они врут. Они шойтим. Шойте, он сумасшедший. Он, то, что он говорит, то, что его мысли, они соответствуют. Имеется в виду, что да, вы правы, что вы это сделали, но в чем ваша кавана, ваша мотивация была для чего-то другого? Поэтому это считается здесь, ваша мотивация, ваша, то, что вы стремились, вы не к этому. И в этом у нас спор есть, известный спор между Рабшим и Рабьехуда. Когда человек делает что-то в шаббат, например, он тянет скамейку. И из-за того, что он тянет скамейку, будет, он спахивает траву,
землю.
А Рабьехуда говорит, что хотя его кавана, его мотивация, чтобы перенести эту скамейку в другое место, так как он сейчас спахивает, он нарушает полностью по Торе. Да, да, автоматически. Хотя его мотивация для чего-то другого. Да. Говорит Раб Шимон, нет, он не нарушает. Он хочет, что он его стремится делать, перенести скамейку.
Для себя.
Да. Поэтому мы видим, что это лишь это там. Они идут по своей... Раб Юда считает, что то, что вышло, это главное. Раб Шимон говорит, нет, твоя мотивация это главное. Поэтому здесь Раб Шимон говорит, что ты можешь утверждать, что действительно то, что выходит из их акции, из их поведения, это будет хорошо что-то, но главное, в чем их мотивация. Поэтому и в этом идет спор. Еще другой вопрос можно здесь задать, что Вильнский Гаон объясняет, что есть запрет хвалить на идолопоклонцев просто так. Лосихоном. Просто так нельзя сказать, что о, посмотри, какие красивые они сделали вещи и так далее. Просто так это нельзя хвалить. Какая-то у тебя тогда появляется связь с этим. То же самое здание, особенно если это связано с каким-то плохими намерениями. Что же тогда Раби Иуда делает? Вильнский Гаон объясняет, что он видит в этом, что хорошо, что все-таки мы попали под римлян, а не под кого-то другого. Все-таки у нас косвенно из этого выходит что-то хорошее. Надо всегда стараться увидеть что-то хорошее даже в плохом. Это Раби Иуда. Вообще, Раби Йоханан говорит, что даже в таком случае ты не можешь на это смотреть. Когда это сама мотивация их плохая, нельзя даже в таком случае их хвалить. Даже за это. Магн Аврам Шулхан Арух приводит из этой истории другое доказательство, что когда речь идет, что жена Раби Шимон бар Йохай будет в опасности, ее будут пытать, тогда нужно было сказать, ее будут пытать, тогда все, нам нужно сдаваться. Он говорит отсюда, что если человека будут пытать, но из-за этого он будет страдать от этого, но он спасает этим кого-то другого, ты должен на это идти. Поэтому видим, что да, она будет в опасности, их жена, да, жена Раби Шимон бар Йохай, но даже когда она будет страдать и из-за этого, да, ее не будут убивать, тогда это правильно, в таком случае для нее это страдать из-за этого, чтобы спасти кого-то другого. Мы обязаны для этого.
Но можно сказать, что они же не сказали ни слова.
Да.
Просто они ушли, даже не зная, не знают, куда они ушли.
Правильно, но они знают, что с ней будет что-то плохо. Они как бы, в чем, почему они ушли? Потому что из-за этого, даже хотя они знают, что она будет в какой-то, ну, страдать из-за этого, все равно это правильно, потому что она спасает жизнь. Вопрос задают поиским на логический вопрос. Как они могут кушать это дерево, запрет орла, первые 3 года нельзя кушать никакие фрукты.
Да.
Вот, первые 3 года, когда обычно это не очень релевантно, потому что первые 3 года обычно нет еще фруктов. А особенно стручковый, вот этот херувим, обычно там фрукты появляются через много-много лет. Тут было чудо, что они появились сразу же. Но им нельзя кушать, это же орла. Да. Несколько ответов. Один ответ, так как это было чудо, это было, естественно, ну, тогда, если это происходит мы нашамаем, с небес, там это галахический статус этого меняется. Есть такая малярная история, что один из хахамим шел по пустыне, упал кусочек мяса с небес, и он пришел с ним бейт-медраш, и ему сказали, что с ним делал, можно ли это кушать, и ему сказали, что нету что-то трейф, что-то некошерное не падает с небес. Поэтому то же самое здесь. Это выросло у тебя здесь, это дерево, ну, в этой скале, там, в этой пустыне. Это окей, это не орла. А другое объяснение, что если... в Торе сказано, что если ты будешь сажать дерево, и там у тебя будут фрукты, 3 года ты его не кушаешь. Тут его не сажали. Поэтому если вы не сажали, если у тебя выросло дерево в твоем саду, тут только бедерабанан, раввины запретили кушать, потому что маритайн. Люди подумают, люди не знают, посадил ли ты его или нет. Да? Может быть нет. Но если это дерево растает в месте, где никто его точно не сажал, тогда даже нету маритайн, тогда нету уже, мы не должны заботиться о том, что люди подумают. И в этом случае это разрешается, потому что его никто не посадил. Тоже. И да. Третий ответ, естественно, это пикуах нефеш. Это было, чтобы спасти свою жизнь. Тогда также орла разрешается. Медреш Толпиот говорит, что эти харувим, эти стручковое дерево, эти фрукты, каждый эрев шаббат, перед шаббатом, оно менялось на тмарим, на финики. Финики? И чтобы в шаббат у них была особенно вкусная еда из фиников. То что же мы видим, что это было специальное чудо для них. Также поиски спрашивают, как они могли выполнять другие мицвот? У них не было хлеба, они не могли кушать три трапезы в шаббат. У них не было мацы, у них не было лулава, этрога. Да? Как они могли выполнять все мицвот, связанные с другими вещами? Естественный ответ, что если у них пикуах нефеш, они спасаются, это спасает их жизнь, у них не было возможности это выполнить, они птурим, они освобождаются от этого. Многие объясняют, что тем человек учит законы, на Суккот они учили о лулав и о трог, и о суке. В Песах они учили о маце и так далее. Тем, что ты учишь, ты выполняешь, как будто ты выполнил саму заповедь. И последнее объяснение сказано, что так как Леонови приходил к ним учиться с ними, он приносил им все, что им нужно было также заодно, потому что у Леонови неограниченные возможности в этом времени. Окей, значит... они остаются там 12 лет. Да. Через 12 лет сказано, что Леонови, он проходит, он подходит к этой пещере и стоит перед пещерой, он не заходит туда. Я спрашиваю, почему он не зашел туда. И говорит, что кто же расскажет Бар-Йохай, Рабшим Бар-Йохай, что уже Кейсар, что этот Цезарь умер, и этот закон о его приговоре уже аннулирован, так что уже можно выходить. Они это слышат, да? Они выходят, и они видят, как человек, как люди пашут поля, как они занимаются урожаем и так далее, все сельскохозяйственной деятельностью. А Омар говорит один из них: «Манихе олам веойцкин бехайша». Как это люди могут это делать? Они оставляют Хай Ойлам, жизнь, вечную жизнь, имеется в виду все изучение Торы, не занимаются такими банальными вещами, такими простыми вещами, как это может быть? Как-то можно такое терпеть? И они не только возмущаются об этом. Это выражается тем, что куда они не смотрят, это начинает гореть. Мы видим, что огонь, вообще Йохай огонь, это очень близко. Как только они смотрят на эти поля, они начинают все там пламя. Деревья и так далее, и так далее. Когда это происходит, да, все, что они, куда они смотрят, это начинается неприятный страх, сказано, который сразу же сжигается. Йотца баскол, слышится голос небес, Ваамралахем, сказано, Лехакрифо, доми яцата, вы вышли разрушить мой мир. Голос небеса говорит, вы вышли сюда, чтобы разрушить мой мир. Хизли матхем, возвращайтесь обратно в вашу пещеру. Ходор, они возвращаются в пещеру, они сидят там 12 месяцев. Почему 12 месяцев? Потому что Решаим, злодеи, они должны быть находиться 12 месяцев в аду. Максимальный срок это 12 месяцев, поэтому Кадыш говорит 11, иногда 12. И потом они выходят, потом, слышится опять Басколь, голос небес, и говорит, сейчас выходите из вашей пещеры. Они выходят. Куда не смотрит Раби Лозер, сын Раби Шимона, то начинается огонь, поля в огне. Но Раби Шимон сам, он смотрит в те же места, и он их мирапи, он возвращает и тушит огонь, и возвращает все к прежнему. Это значит, что он летакен, все чинит то, что его сын со своим темпераментом все еще сжигает. Пока они не и Раби Шимон обращается к своему сыну и говорит, что достаточно в этом мире, что есть ты и я, что мы как бы репрезентируем постоянное учение Торы, достаточно для этого, пусть они занимаются тем, что они занимаются. Это был эрев шаббат перед шаббатом, они увидели саба, они увидели старого человека, который бежал перед шаббатом, у него были в руке две веточки мирт, адасим, да? Два агудот как-то бандлс. Они спросили его, это уже перед шаббатом, куда он бежит, зачем тебе эти растения? Он ответил, ликвот шаббат, я делаю это, чтобы ликвот шаббат, в честь шаббата я несу эти растения. Хорошо, хорошо пахнут очень. Это было недостаточно. Они сказали, тиски лихабыхат, тебе достаточно одного тоже. Если ты это делаешь для шаббата, чтобы у тебя было хорошее, достаточно одного тоже, зачем тебе два? Отвечает этот саба, этот пожилой человек, хат кенегет захор, один раз у нас в Торе про шаббат сказано две вещи. Захор ве шамор. Помни шаббат, это было в первые 10 заповедей, во-вторых сказано шамор и охраняй шаббат. Хашем сказал это одновременно, что мы не можем сделать, но в скрижалях это было по-разному. Захор ве хат кенегет шамор. Один, как у нас, почему у нас две свечки? На захор ве шамор. Шаббат все у нас есть связано с этими двумя вещами. Когда они это услышат, говорит Рабшим Брюхай своему сыну, «Хази кама хавивин митцвот алисраэль». Посмотри, насколько для евреев важны, насколько они любят митцвот. Видишь, он бежит перед шаббатом, у него два растения. Почему? Потому что есть захор и шамор. Помни, если для шаббат. Это лечит, излечает полностью Раби Лозера, и после этого он уже не сжигает вокруг себя ничего. Почему, если есть объяснение, что Лям Новин вещал их каждый раз, почему же тогда он не вошел и сказал, что окей, все, прошло время, можно выходить, да? Вас больше не преследуют. Почему он должен был это делать вот так вот indirect, да, как-то не прямым, косвенным способом? Отвечают комментаторы, что Лям Новин понимал, что они на самом деле потом вернутся обратно. Поэтому он не хотел говорить, что выходите, и потом пришлось возвращаться. Но он хотел им сообщить, что, в общем-то, этот срок вышел, им придется, они сами решат выйти, и Басколь скажет им вернуться, а потом уже сам Басколь, вот этот голос небес, скажет им, вы можете выходить. Что непонятно здесь, мы уже говорили об этом один раз, что Если человек посмотрит на эту историю, он скажет, что ну что они делают? Они сжигают все вокруг, да? И сам Баскаль с небес, он скажет, что вы разрушаете мой мир? Что случилось? Они переучились, да? Они они полностью окунулись в этот Талмуд и так далее, духовность. И они, к сожалению, слишком далеко, это самое... Тогда что нужно было их сделать? Нужно было их послать в какую-то мастерскую, в какой-то, я не знаю, какие-то поля, и объяснить им, как их опустить вниз. Что это такое? Они слишком где-то там ушли в небеса. Нужно было их теперь... А наоборот, им говорят, идите в твою пещеру. Это же что? Это будет лучше от этого? Это будет лучше от этого? Наоборот же. Ответ – нет, нет, нет. Человек, который окунается в Тору, да, его первая мотивация иногда, он с таким темпераментом, с таким порывным, значит, что он еще не доучился. Когда он уже доучился, тогда, как говорят ученики, самый лучший ученик у Рабби Йохана бен Закай, у Хилеля, был Йонасан бен Узиль. Да? И Йонасан бен Узиль сказал, что когда учился, если птица прилетала ним, она становилась гриль. Да, становилась, ее можно было кушать уже. Да, ну, если бы ее была шхита. Она становилась жареной, потому что это был огонь Торы. Бали Мусар говорят, что если так было с Йонасан бен Узиль, что было, когда Хилель учился? Отвечаю, что когда Хилель учился, там пролетала птица прямо над ним, и с ней ничего не становилось. Она летела дальше, она осталась живых. Это что иногда человек, когда он первый, у него такой порыв, он хочет, он начал надевать тфилин, он уже сейчас побежит, он всех будет уничтожать, если кто-то не одевает тфилин. Он начал кушать кошерно, все сейчас заставить, сейчас же всех. Потом, через пару недель, понимаете, он понимает, что окей, каждый человек находится на своей ступени, на своим темпом. Он каждому потихоньку нужно свой час и свое время. Это видим, что вы сжигаете мир, возвращайтесь обратно, учитесь больше. Значит, дальше мы, к сожалению, сейчас не можем продолжить, но в Вильнинский Гоин, когда приводится в Шулхан Арух сам закон, что Лаг Баомер – это праздничный день, говорит Вильнинский Гоин, что также в этот день не только перестали умирать ученики Рабби Акивы, также в этот день перестали умирать те люди, которые должны были умереть в пустыне. В течение 40 лет поколение, которое не послушалось и поверило разведчикам, что все это злословие Израиля, они должны были умереть, и последнее поколение для них было исключение, и они в 33-й день Омера, Лаг Баомер, они перестают умирать. Вопрос тут задается такой, что чем праздник Лаг Баомер больше не умирали ученики Рабби Акивы? Ну, так сказано в поиске. В Геморе. А что тут? В чем тут праздник? Они все умерли. 24 тысячи учеников умерли. Уже никого не осталось. Что это? Праздник? Все, они умерли. Все. Если бы осталось еще 20 тысяч, еще 10, еще 5. Хорошо. Но здесь все умерли до конца. Скажут, что мир был пустынный, пока не было, он не нашел 5 новых учеников. В чем радоваться здесь? Отвечают, что так же, это то, что Вильнинский Гаон нам хочет сказать, что это было новое начало. С этого, когда мы поняли, что так как у них не было чести, они не уважали друг друга, у них не было вот этих медот-товод, хороших качеств, и мы поняли, вот в этом зависит, от этого зависит передача Торы. Ты хочешь, чтобы у тебя была шайхут, связь к Торе, ты хочешь ее передать дальше, ты должен работать над собой, чтобы твои качества были совершенными. Ты хочешь быть учеником Рабби Акивы, Рабби Акива сказал, люби ближнего своего, как себя. Это клал Годл Батойр, это главный фундамент Торы. Ты хочешь быть достойным этого, ты должен себя совершенствовать. Если ты не можешь, ты не будешь продолжение Торы. И в этот момент они умирают, и сейчас сразу же Раби Акива идет на юг, и там он берет этих 5 учеников. С этого начинается новое начало. Мы празднуем не то, что они перестали умирать, потому что никого больше не осталось. Мы празднуем новое начало. Мы празднуем, что сейчас можно идти дальше в Эрец Исраэль. Сейчас мы уже можем идти дальше в Израиль. Сейчас мы идем дальше, и передача Торы, она будет продолжаться. Поэтому совершаем, чтобы этот свет Торы, чтобы это приготовление к Шавуот, к получению Торы, у всех продолжался и приближался нам ближе и ближе. Спасибо.